С вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях ушедшей недели в США с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы, как обычно, в своем классическом составе. В эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Hello.
Ну а микрофон на я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если посмотрите направо, рядом с ним есть QR-код со ссылкой. Ее также можно найти и в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon, если хотите донатить нам регулярно. Есть несколько способов донатить единовременно, как с российских, так и с зарубежных карт. В общем, на любой вкус. Но, кроме того, конечно, вы можете просто поставить нам лайк, подсадить своих друзей и родственников на программу «Трефекты», вот, поделившись этим видео, и, ну, или просто оставив комментарий, задав какой-нибудь вопрос, покритиковать нас, похвалить. Мы, в общем, принимаем любую обратную связь и очень ее ценим. О чем будем говорить сегодня? В Блице обсудим скандальную историю с участием кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего и интервью президента Байдена на телеканалу ABC News. Но в основное время поговорим о призывах Байдену выйти из президентской гонки, поговорим о том, как повлияет недавнее решение Верховного суда о президентском иммунитете на уголовные дела Трампа, ну и также обсудим в конце еще другие решения Верховного суда. Начнем с Кеннеди. На прошлой неделе у издания Vanity Fair вышел профайл политика. В нем говорилось о многих скандалах, от героиновой зависимости в юности до обвинений в сексуальных домогательствах, ну и, конечно же, поддержки антипрививочных теорий заговора, мы о них тоже на программе говорили. Отдельно там говорилось о его избирательной кампании в президенты, из-за которой Бобби стал такой парой в клане Кеннеди, потому что большинство родственников ожидаемо поддержали Джо Байдена и просили Роберта не идти на выборы, и он разругался с многими из них. Вообще его президентскую кампанию финансирует его вице-президентка, по совместительству бывшая жена основателя Google Сергея Брина Николь Шенахан. Также довольно много денег давал наследник банковской империи, такой Тимоти Меллон. Он очень много денег также дает и республиканской партии, вот недавно Дональду Трампу тоже достаточно существенный чек выписал. Менеджером компании Кеннеди назначил свою невестку, которая раньше работала в ЦРУ, не имеет никакого опыта ведения компании, но она один раз играла менеджера избирательной компании в фильме. Будем считать, что это считается. Помогает Кеннеди бывший советник Билла Клинтона Джей Карсон. Он после ухода из политики стал продюсером известного достаточно сериала «Карточный домик». Вот. Ну, а на фоне ковида сблизился с Кеннеди тоже на теме антиваксерства. Он еще такой выживальщик, любит готовиться к возможному концу света. Но, пожалуй, самый странный эпизод в статье, он связан с фотографией, которую Кеннеди в прошлом году отправил своему другу. На этой фотографии он и еще одна женщина позируют с такими с открытыми ртами возле туши собаки, зажаренной на вертеле. Кеннеди также добавил, что путешествие по Азии с удовольствием посетил бы ресторан в Корее, где, собственно, подают блюда из собак. Само фото было сделано в 2010 году, и тут примечательная деталь, как раз в это время у него обнаружили в мозгу червя-паразита, о котором мы тоже говорили в одном из выпусков. Ну, после публикации статьи Кеннеди-младший сказал, что, ну, понятное дело, это никакая не собака, это жареный козел, и дело было не в Азии, а в южноамериканской Патагонии. Правда, журналисты специально взяли комментарий у ветеринара, он сказал, что это все-таки собака из-за характерной анатомии. Но при этом Кеннеди не стал отрицать свои романтические похождения, а в другом интервью ему даже один раз пришлось отвечать на вопрос, готов ли он съесть человека, сказал, что не готов. Игорь, вот в этом году какая-то странная такая тема с собаками и политиками. Потому что сперва губернаторка Южной Дакоты Кристи Ноэм, которую пророчили вице-президентке Трампу, опубликовала мемуары, в которых написала о том, как застрелила свою собаку из-за того, что она была недостаточно обучаемой. Теперь вот Кеннеди-младший. Говорят вообще, что американцы довольно трепетно относятся к собакам. Именно так ли это вообще?
Спасибо, Ян. Да, ну вот к любым домашним животным действительно. Опять же, ну мне тут тяжело судить, потому что я живу в таком достаточно богатом округе, да, но я не вижу на улице ни собак, ни кошек бродячих, то есть никого нету, и достаточно большого количества людей домашние животные, собаки, кошки, и все их любят, и как-то, ну действительно относятся достаточно с трепетом, поэтому очень любопытно, как вот владельцы домашних животных отреагируют, конечно, на кандидатуру Кеннеди-младшего. Хотя что-то мне подсказывает, что они и без этого не очень большое количество его поддерживало, да, но прямо вот интересно, если вдруг увидите, давайте расскажем зрителям, и мне заодно расскажите, если увидите какой-то опрос, который покажет, как изменилось отношение к Кеннеди-младшему после вот этой вот демонстрации того, как он ел собаку.
Да, я вот как раз, наверное, Павел, вас хотел бы об этом спросить, потому что мы достаточно много обсуждали разные скандалы, например, Трампа, и тогда, похоже, пришли к выводу, что они к нему никак не прилипают. Но вот в случае с Кеннеди, будет ли так же, или эта история все-таки может как-то повлиять на его избирательную кампанию?
Да, Ян, спасибо. Это хороший вопрос очень, потому что есть две такие классические темы, по которым можно стать таким телекиллером и убивать ваших оппонентов. Первая тема – это насилие над детьми, вторая тема – насилие над домашними животными и в целом животными. Если вы хотите выставить вашего оппонента непосредственно человеком, который не достоин тем, чтобы быть следующим президентом, найдите какую-нибудь историю и расскажите про это. Плюс, ну, я тут честно замечу, правда, что вот именно сам подтекст этой статьи, он, конечно, выглядит как абсолютно заказной, потому что Vanity Fair – это, ну, буквально вот сегодня я смотрел у них выпуск, интервью с Дэвидом Духовным, где он там рассказывал про то, как ему в блудливой Калифорнии очень тяжело было сниматься и какие последствия были. То есть они любят вот именно самую мякотку всех таких историй. И здесь статья, честно говоря, выглядит очень сильно заказной. Почему? Потому что это, очевидно, не журналистский материал, потому что если вы журналистки, это 2-3 источника, это ссылка на разных специалистов, не на одного врача, потому что если, ну, сослаться на одного врача, я всегда смогу найти любого специалиста от любой профессии, который даст мне нужный комментарий. Любой журналист подтвердит это, что всегда можно найти. А второе, что материал, ну, честно говоря, заточен прямо с большим негативом. Там нет вообще положительных моментов, там только рассказывают, что это сам сатана, который пришел сюда, чтобы забрать у Байдена все его проценты и быть спойлером. Тут понятно, что напоминает эта история. Это 15-16 годы, тире 24 годы, как СМИ относилась к Трампу. Очень похожая история. Плюс также, как Трамп угроза для Байдена, так, соответственно, Кеннеди-младший. Но с Кеннеди-младшим, надо сказать, что в отличие от Трампа, есть там некоторые аспекты прямо действительно были наглой ложью, где он там мексиканцев насильниками называл, не было такого никогда. И фактчеки вот 20-го года и следующих годов подтвердили, что не говорил он-то никогда. Но с Кеннеди ситуация другая, потому что с Кеннеди то змею пытается поймать, причем, ну, мне кажется, даже нарушение каких-то законов штатов 100%, потому что там гремучая змея, которую он буквально за хвост хватает и показывает, а вот здесь у нее яд идет, да, вот смотрите, вот, ну, я яд не буду трогать. Но мне кажется, что потом все равно как-то на него немножко попало, потому что ведет иногда он себя действительно странно. И, ну, как бы, если посмотреть на этот материал, то окей, даже пусть он будет заказан, мне кажется, что попадают болевые точки по поводу него и медленно разбивают образ такой альтернативы, третьего кандидата, серьезной альтернативы. Потому что сейчас, ну что у него, какие скандалы? Скандалы по поводу там его любвеобильных отношений, скажем так, мягко. Он сам их частично признал. Ну, и у Трампа они есть, поэтому здесь, скажем так, американцы по-разному на это смотрят. То есть зависит от конкретной группы избирателей. Для религиозных, наверное, это что-то негативное, очевидно. Для либеральных жителей больших городов и субурбий, наверное, вообще безразлично. Личная жизнь. А вопрос там скандал там со змеей вызывает вопросы. Скандал с червем-паразитом 100% обрушил примерно 5% ему рейтинга. Это очень много, потому что люди видят, что он вместо того, чтобы объяснить, что как-то, ну, отбить эту тему, объяснить, что он на самом деле здоров и все хорошо, он отшучивается. Вот помните, мы обсуждали в прошлой программе, что он бы еще там 5 съел или сколько угодно. Очень плохой кризис-менеджмент, просто ужасный, очень плохо работает. И вот теперь уже тема с собакой появляется, то есть тема вот именно того, что у всех, наверное, у большинства людей вызывает какую-то симпатию, сопереживание. И подано оно, честно говоря, вот по статье я читал несколько раз, Ну, профессионально, очень хорошо. То есть вы читаете, вы скорее верите, чем не верите. Особенно эта фотография, где они действительно с открытыми ртами встают, и там животное еще в таком ужасном формате, скажем так, раскрыто. Ну, выглядит очень реалистично. Поэтому мне кажется, что дальше будут такие скандалы, его проценты будут падать. Но, как мне кажется, не получится у оппонентов Кеннеди. Я не знаю, кто вот стоит за такими материалами. Ну, допустим, кто-то стоит. А, все равно, мне кажется, 3-4% будет у Байдена отъедать в любом случае, 1-2% у Трампа. Но материал сильный с точки зрения вот грязных политических технологий. Он действительно бьет по его образу и показывает его достаточно странным.
Да, тем более 5% все-таки достаточно много, учитывая, что у него совокупный рейтинг был 15%. То есть он опустился до 10%. И, собственно, вся эта история с дебатами на CNN, где одно из требований было 15% иметь рейтинга, а тут он как бы удобно опустился до 10%. Да, но статья, да, действительно очень негативная. Там был такой комментарий одного из родственников семьи Кеннеди, который ему говорил, вот если ты пойдешь на выборы и Трамп победит, ты войдешь в историю как один из самых худших злодеев в американской истории. Хотя, мне кажется, в американской истории это побольше будет злодеев, вот и Кеннеди вряд ли попадет в этот ряд. Вот, но тем не менее, Игорь, да, вы хотели что-то добавить?
Да, я просто про родственников тут вспомнил, да, что, ну, вот действительно упомянули, что клан Кеннеди его там, ну, практически проклял, вот. Я еще помню, что есть у нас Пол Гасар, республиканец от Аризоны, которого, по-моему, это в прошлой было избирательной кампании, его пять или шесть там сестер и братьев, они выступили в рекламе его оппонента с призывом не голосовать за Пола Гасара. То есть я к тому, что, ну, вот, да, такое случилось. Получается, что люди из семьи говорят, что в семье не без рода, так сказать, поэтому голосуйте за противника. Ну вот посмотрим, как будет с Кеннеди.
Ну, мне кажется, это тоже такой достаточно сильный прием политтехнологический, когда вы выводите родственников и говорите, вот люди, которые его всю жизнь знают, как бы, если даже они говорят за него не голосовать, ну, наверное, уж точно не стоит за него голосовать.
Да,
Перейдем,
причем
собственно, да.
сейчас нужно, я добавлю просто быстро, причем у Кеннеди же даже с сыном был конфликт, потому что сын же, он очень активно поддерживает Украину и даже воевал в Украине, при том, что, значит, Кеннеди говорит о том, что там, ну, все не так просто, миру мир и так далее и тому подобное.
Ну да, поэтому в этом плане, да, конечно, с родственниками ему теперь достаточно тяжело, хотя все они говорят, что ну мы как бы пытаемся, мы с ним говорим, то есть мы как бы не рвем полностью контакты, но как бы мы его понять не можем. Там был какой-то заход в статье, что вот на самом деле это героиновая зависимость, которая у него была там до 30 лет, это вот нанесла какой-то непоправимый ущерб его мозгу, как бы вот а дело не в червях, как бы дело вот в этом. Ну как бы да, в этом плане я с вами согласен, статья прям, ну, полная такая чернуха, прям, то есть очень негативная, то есть позитивных моментов там вообще нет. Вот, ну, к слову о том, где нет позитивных моментов, на этих выходных Джо Байден дал интервью телеканалу ABC News, которое стало таким первым крупным общением с прессой после дебатов с Трампом. И в этом интервью президент признал, что да, я действительно плохо выступил на дебатах, но сказал, что я вот просто устал, у меня было много перелетов, я еще заболел. Вот врача вызывали, сказали, что у меня все хорошо, конечно, но я вот переболел, переутомился, дал немножко слабину. Его, кстати, спросили, смотрел ли он свое выступление. Он сказал, что нет, не думаю. Довольно странный ответ. То есть тут либо да, либо нет, как бы что значит не думаю. По ощущениям, лейтмотивом всего интервью, наверное, была фраза «Кто, если не я?». Потому что Байден неоднократно говорил, вот только я могу победить Трампа, только я удержу вместе НАТО, гарантирую безопасность в Тихоокеанском регионе. Ну, то есть буквально весь мир как бы на Байдене держится, и поэтому он вот такой абсолютно незаменимый. И когда ведущий Джордж Стефанопоулос спросил Байдена, ну слушайте, вы рейтинги-то свои видели? У вас рейтинг там 35-37%, один из самых низких в истории. Байден сказал, ну, это ничего не значит. Знаете, сколько всего я сделал за 3,5 года? Ну, ведущий справедливости ради пытался как-то эту линию развить, спрашивал о том, что, ну, ладно, как бы бог с ним, с рейтингами одобрения, давайте посмотрим на опросы, вот вы против Трампа. В большинстве опросов вы ему уступаете. И Байден ему ответил, что, знаете, я вообще не верю в опросы, они меня всегда недооценивали, что, конечно же, неправда. Если мы посмотрим там на 2020 год, как бы почти подавляющее большинство опросов показывали, что он опережает Трампа. Ну, и, в общем-то, как бы это оказалось правдой, хотя справедливости ради, тогда опросы все-таки ошиблись, Байден выиграл не так сильно, как показывали опросы. Вот, так что это хороший вопрос, на самом деле, за кого полстера? Павел, вот вы недавно у себя писали в канале, что у Байдена может быть две такие тактики после дебатов. Это признание каких-то проблем, признание каких-то своих слабостей, а с другой стороны, отрицание. И мне показалось, что в интервью были использованы обе эти тактики, но выглядело все равно как-то, по-моему, неудачно. Почему?
Да, Ян, спасибо. Я соглашусь абсолютно, что неудачно, и, наверное, к сожалению, потому что, ну, наверное, все мы, как зрители, мы хотим такой камбэк, чтобы вернулся и показал достойную, скажем так, смену в этом боксерском ринге, который у него на политической арене с Дональдом Трампом. К сожалению, мы этого не увидели. Мы видели человека, который, во-первых, действительно использовал первую стратегию, это стратегия такой подстройки и смены темы. Но, опять же, когда он пытался, он сказал, да, это плохое выступление, просто плохая ночь, и пытался оправдаться тем, что у него были путешествия как там между странами, по-моему, в Европу он летал и по вопросам НАТО летал, и что еще у него много было campaign events, то есть много встреч по избирательной кампании. Но, опять же, это не совсем так, и более того, когда кандидат в президенты, действующий президент говорит, что я устал, потому что у меня было много перелетов, и поэтому я выступил плохо, это в любом случае плохая история. Это очень плохое позиционирование. То есть он буквально расписывается в том, что он слаб, и что у него сейчас нет возможности управлять нормальной страной, потому что выйти полтора часа спорить со своим оппонентом у него просто не оказалось сил. Хорошо, а если это будет, не знаю, президент Ирана, а если это будет руководитель Китая, то есть, ну, каких-то таких стран, то же самое, то есть там переговоры по 3, по 6 часов происходят. Переговоры чаще всего после смены часовых поясов происходят, иногда от 6 и больше часов. А в других странах, вот при другом климате, то есть тоже будут сложности. И здесь, конечно, мне показалось, что он попытался сначала действительно подстроиться к избирателю, сказать о том, что да, вот, ну, облажался, простите, но дальше больше, смотрите, у меня достижения. И попытался переключить внимание на другую повестку. Он несколько раз сказал про аборт, он сказал, что Трамп врет, но журналисту было абсолютно все равно на эти вопросы. Здесь надо, ну, к его заслуге подметить, что он сам бывший демократический консультант. Более того, он такой, ну, сторонник Демпартии, на самом деле, в администрации Клинтона работал. И вот такой формат интервью, это на самом деле интервью-отбивка. Это когда вы берете человека, которому вы, скорее всего, можете доверять, и он задает очень сложные, тяжелые вопросы. Но, опять же, мы сравним, если у нас есть, например, журналист Fox News, который задавал бы те же самые вопросы, на них отвечать все равно было бы сложнее, потому что изначально это журналист противоположных взглядов, который, скорее всего, даже задавал бы и интенционно, и эмоционально их иначе. Но Байден все равно даже на вопросы журналиста, который в какой-то степени, может, пытался убедить его сняться, вот мне показалось, что на протяжении всего интервью он пытался ему объяснить, что, может, вы сниметесь, может, ну, не стоит продолжать, давайте вот Камале уступим или там Ньюсому, кому угодно. И Байден не выдержал эту линию, он единственное, что объяснил, что только вот как бы Господь может снять меня, если он лично явится и скажет о том, что давай ты не будешь участвовать. Поэтому с точки зрения позиционирования, мне кажется, очень плохое интервью, оно действительно слабое, оно не вызывает симпатии, более того, оно показывает, что Байден не может сейчас в кризис-менедж. Но я думаю, мы сегодня еще это обсудим, потому что там у него письмо появилось, вот в следующей теме, наверное, затронем. Там, конечно, он выступил в разы сильнее и лучше. Но, опять же, вот про интервью, если подытожить, мне кажется, что плохо, очень, очень плохо. Не смогли отбить все основные моменты, более того, что самое, наверное, страшное, это то, что он критикует Трампа за то, что тот будущий диктатор, то есть по определению стремится к власти во что бы то ни стало. Но здесь, когда ему говорят, смотрите, ну, вы, скорее всего, проиграете, а Байден отвечает, что нет, я все равно буду стремиться к власти, потому что я верю, что я единственный, кто может это сделать. По сути, теперь у него теряется контраргументация против самого Дональда Трампа, потому что он точно так же абсолютно стремится к власти с точки зрения вот именно того, как это в картинке было показано. То есть внутри-то я уверен, что он вообще об этом не думает, но с точки зрения вот именно того, как камера это передала, как эмоции передались избирателю, зрителю, мне кажется, что очень плохая отработка, и, опять же, он потерял еще один из таких аргументов против Дональда Трампа.
Ну да, мне кажется, это вообще довольно такой странный аргумент для демократической политики, что вот я есть незаменимый такой кандидат, и кроме меня больше никто не может, как бы вот вся страна на мне держится, поэтому голосовать нужно только за меня. Вот, он как бы может быть и понятный как-то риторически, но все равно при этом звучит странно. И в Axios, по-моему, была статья о том, что Байден работоспособен где-то там часов 6. Потом у него была встреча с губернаторами-демократами, где он им пообещал, что я вот после 8 вечера не буду проводить никаких мероприятий. Дебаты, напомню, были в 9 вечера. То есть как бы уже как тихий час, как говорится. Вот, в этом плане это тоже как бы... Ну, то есть даже если политик не проводит мероприятия публичные после 8, политики часто не проводят такое время мероприятия официальные, но говорить об этом... Это как бы значит тоже признавать свою слабость как-то. Игорь, а что вам показалось наиболее интересным вот в этом интервью?
Да вы знаете, если честно, я его и не смотрел, потому что, как бы, ну а что там, ну как бы, для Байдена дебаты были провальные, да, понятное дело, что он как-то будет отыгрывать в интервью свои провальные дебаты, ну вот вы обсудили, да, есть две стратегии, он попытался усидеть на двух стульях, как бы получилось не очень хорошо, вот, поэтому я не ожидал ничего, ну каких-то новых, какой-то новой информации, какие-то откровения от Байдена, опять же, там, вне зависимости от того, он там хорошо будет выглядеть на этом интервью, или плохо, ну, как бы то, что он нанес сам себе, там, своей компании ущерб своим плохим выступлением на дебатах, ну, как бы все, это уже никак не изменишь. Вот, поэтому я, если честно, даже и не смотрел, не ожидая чего-то нового, поэтому вот по существу, простите, не могу ничего сказать.
Хорошо. Собственно, Байден сказал, что только Господь Бог может ему указать, выходить ему из гонки или нет, Бог пока молчит, вот, но все-таки какие-то безумцы пытаются Бога подменить и Байдену все-таки намекнуть, что уже пора уходить. Мы в прошлом выпуске обсуждали дебаты и уже тогда размышляли о том, может ли это как-то привести к его выходу из гонки, и за прошедшую неделю политическое давление на президента только усилилось. Теперь его снятие кандидатуры говорят не только анонимные источники различных изданий, но уже и вполне публично, например, спонсоры Демократической партии и некоторые политики. Павел, вот расскажите, что вообще происходит?
Ну, на самом деле происходит такой хаос, я бы даже сказал, в какой-то степени ужас. Я вот не помню там за последние 20 лет, чтобы в новой истории политики США вот такое происходило. Необычная очень история, когда внутри партии мы получаем такие сигналы через СМИ о том, что большинство боится, что Байден будет избираться, но публично об этом высказываются всего 5 конгрессменов. Но давайте по порядку. После того, как дебаты прошли, The Washington Post, наверное, одни из первых написали о том, что 168 спонсоров написали общее письмо на имя Байдена и штаба Байдена, чтобы призывать его сняться, потому что они считают, что нет смысла поддерживать его денежными средствами. По-моему, Walt Disney тоже отказался от поддержки, сама компания отказалась от поддержки Демократической партии и самого Джозефа Байдена. После этого у нас выходят две такие редакционные заметки, но причем это коллегиальные заметки от New York Times и The Economist. Они написали о том, что Байдену нужно сняться, потому что если он действительно хочет, ну, остаться в истории как, не знаю, ну, с их точки зрения, хороший, замечательный политик, то лучше сняться и дать буквально дорогу молодым. После этого у нас в CNN появляется информация о телефонной конференции между Хакимом Джеффрисом, это лидер меньшинства Демократической партии в Конгрессе, в Палате представителей. И во время этого совещания демократы обращались к нему с просьбой, а давайте напишем какое-то совместное письмо или публично выступим, заявим о том, что законодательная власть считает, что вот и партия лично, что Байдену необходимо сниматься. А 5 демократов-конгрессменов считают, что Байден вообще совершает ошибку. Аксиос об этом написал, что опять было несколько мероприятий, где они заявили о том, что надо все-таки снимать Байдена, потому что с таким кандидатом в президента не выиграть, и что самое главное, они использовали один важный электоральный аргумент, что, ну, будучи, по сути, номером один в этом несуществующем списке кандидатов, он еще партию за собой своим антирейтингом в данный момент топит. То есть в округах, где даже, ну, в спорных округах, где демократические кандидаты выигрывают, там, кандидатов Трампа или, ну, там, мага республиканцев или республиканской партии на 3-4%, Байден может своим антирейтингом эти 3-4% свести там до разницы там 0,5% либо 1%. А это на самом деле статистическая погрешность, поэтому выборы будут висеть буквально на волоске. И более того, вот буквально час назад подтвердилась информация о том, что, ну, вот помимо того, как вы, Ян, упомянули, что Байден после 8 не будет теперь работать, проводить рабочие встречи и встречаться с коллегами и участвовать в агитационной кампании, так теперь оказывается, что за последние 8 месяцев, 8 раз к нему приходил специалист-врач по Паркинсону, болезни Паркинсона. И более того, у этого врача специальность как раз на ранних стадиях заболевания и на сложностях телодвижения. То есть, когда у вас буквально либо парализовывают конечности, либо определенные сложности при движении. Первыми, кто написал об этом, это были Нью-Йорк Пост. Потом, вот буквально час назад, вышла новость в Нью-Йорк Таймс, которые перепроверили эту информацию. И надо сказать, что тут все-таки немножко объясню, что врач это работает с Белым домом последние 12 лет. Более того, по-моему, он где-то около 10 раз только в 2012 году лично с Байденом работал. И в целом в Белом доме есть такая практика, что раз в год должны проверять вообще все специалисты врачебные президента. Обычно этот доклад он потом публикует, это исследование публикуется на сайте Белого дома. Но здесь мы видим, что нет отдельных тестов, то есть не проводились по когнитивным способностям, и никакой информации от самого врача, его зовут доктор Кеннерт, Кевин Кеннерт, тоже нет. То есть он отказался отвечать на запросы журналистов, так же, как и Белый дом. Но Белый дом потом заявил, что никаких оснований переживать за там, здоровье Джозефа Байдена нет. При этом, что интересно, что по логам, то есть по записям прибытия гостей в Белый дом, первый раз этот врач пришел к Джозефу Байдену 15 ноября 2022 года. То есть буквально, когда там середина срока началась, и когда, как мне кажется, начались вот первые такие оговорки, первые падения у Джозефа Байдена, потому что в 2020-2021 году их практически не было. Что касается вообще общих призывов, то Демократическая партия сегодня пытается аргументировать мысль о том, что, может, Джозефу Байдену стоит сбросить свою кандидатуру, отказаться от нее. Но Джозеф Байден сегодня опубликовал письмо, в котором четко и по делу ответил, что нет, не будет. И мне кажется, что не будет ни в коем случае складывать свою кандидатуру. И мне кажется, что политтехнологически это хорошее письмо, потому что он проводит следующий аргумент. Смотрите, за меня проголосовало 14 миллионов избирателей на праймерис. Это 87% всех избирателей, которые голосовали за Демократическую партию во время этих праймерис. Мне больше там, нескольких тысяч делегатов отдали буквально свое сердце и свой разум, чтобы я представлял их партию. Скажите мне, как можно пытаться аргументировать, чтобы меня снять, если уже люди меня выбрали? То есть, ну, это просто дорога никуда. Как мы можем выступать за демократию, если вы предлагаете недемократическую процедуру? И мне показалось, что Байден вот с точки зрения технологического выступил достаточно агрессивно, но в положительном ключе, потому что он пытается поставить сейчас точку, чтобы эти темы раз и навсегда были закрыты. Почему? Потому что, да, будет часть избирателей, часть доноров, часть партийного истеблишмента, которые будут продолжать призывать его отказаться от участия в гонке. Но все равно, когда они окажутся в день голосования, и у них будет бюллетень на избирательном участке, где будут две фамилии, там, Трампа и Байдена, они все равно, даже если не хотят, скрипят сердцем, проголосуют за Байдена. И мне кажется, что стратегия вот избирательного штаба Байдена, она сегодня такая. Протянуть, поставить точку и сказать всем, ну, не хотите, не поддержите, но мы все равно будем идти дальше.
Да, спасибо большое, Павел. И мы вот как-то обсуждали, почему демократы не пытались вот на праймерис как-то выставиться против Байдена. И ну, вот у меня было такое предположение, что демократы не видели в нем угрозу именно для своего избрания. То есть они смотрели на предыдущие выборы промежуточные, допустим, когда у Байдена уже был достаточно низкий рейтинг, но, тем не менее, демократы на этих выборах выступили хорошо, потом в 2023 году тоже была хорошая кампания. То есть они считали, что даже если у Байдена плохой рейтинг, это никак не скажется на моих перевыборах. И теперь, судя по всему, как минимум некоторые демократы, вот в основном, да, в колеблющихся округах, все-таки уже считают, что определенная угроза есть, и поэтому эти призывы звучат уже не только за закрытыми дверями, но уже и публично. То есть пятеро конгрессменов публично уже об этом сказали. И как минимум с десяток не призвали публично, но публично сказали о том, что да, у нас есть проблема, да, весьма вероятно, что победит Трамп, а не Байден. То есть это в каком-то смысле, ну, тоже признание того, что есть проблемы с кандидатом, проблема, которую, решение которой они, по крайней мере, сейчас еще не видят. То есть сенаторы вы тоже должны были собираться обсуждать эту проблему, и когда в прессе об этом написали, они, собственно, эту встречу отменили, потому что хотели как-то тайно это все провести. Игорь, как вы думаете, будет ли в ближайшие недели расти такое давление на Байдена, будет ли все больше демократов призывать его уйти? Ну и, наверное, самое главное, вообще есть ли шанс, что это сработает?
Спасибо. Я, во-первых, скажу, что мое видение простое, что без согласия Байдена ничего не случится. То есть никто не может там, это я просто поясняю, что Демократическая партия не может проголосовать или там, не знаю, вынести какое-нибудь принципиальное решение, что там не допускать Джозефа Байдена до выборов или что-то такое. Он победил на праймерис. Ну, формально, конечно, на съезде партии делегаты могут проголосовать друг против него, но, как бы, я не знаю, там наверняка есть какая-то ответственность за это, возможно, что им не разрешается голосовать за кого-то другого, ну, потому что все, на праймерис победил Байден, он вот в этом письме сегодня это, собственно говоря, и сказал. Плюс я бы тут еще сказал, что ну, то, что называется «кто, если не Байден», в том плане, что я даже сейчас не буду говорить про конкретные кандидатуры, да, кто это может быть. Вопрос, а этот человек сам-то захочет? Потому что до выборов остается совсем чуть-чуть. Опять же, я не политолог, я не политтехнолог, говорю со своей колокольни, да, и могу заблуждаться. Но мне кажется, что условный там Ньюсом, который, кстати, сказал, что он не будет выдвигаться, насколько я помню, ну, как бы зачем ему это нужно? Он вполне себе хороший кандидат в следующий избирательный цикл президентский. Пойти, может быть, выиграть праймери, стать кандидатом от Демократической партии. Сейчас он скомканно должен будет в компанию входить, срочно начинать там себя рекламировать, продвигать, а если он проиграет, как бы, то тогда к следующему циклу он придет уже с проигранными выборами, и, ну, неизвестно, как это отразится на нем. Поэтому я не уверен, что кто-то согласится вообще. И второй момент, значит, процедура замены кандидата – это все-таки достаточно редкая штука. И, ну, я не исключаю. То есть вот если бы я был бы в компании Трампа, и если бы заменили Байдена, я бы на месте компании Трампа пошел бы по всем 50 штатам оспаривать вот эту замену, говоря о том, что она проведена незаконно. Неважно, выиграешь, не выиграешь, а вдруг выиграешь, да, воронка большая, 50 шансов на выигрыш, а если в двух штатах выиграешь, а если эти штаты еще и окажутся колеблющиеся, то, ну, это же вообще будет шикарно, поэтому здесь риск юридический тоже есть, поэтому мне кажется, что все-таки вот... ну, наверное, до какой-то степени давление на Байдена было, я не знаю, будет ли оно еще... сказал, что как бы все, ребята, никаких, давайте вот заканчивать вот эти споры, хороший я, плохой, все, я кандидат, я верю, что я выиграю, ну и сейчас, если Байден будет сниматься с выборов, мне кажется, что это, ну, достаточно странная будет ситуация, поэтому я в это не верю, ну, я не знаю, может быть, если все прямо объединятся, и там, и все демократы, и все спонсоры демократические объединятся, и единым фронтом скажут Байдену, что, ну, вот, как бы поставят его там перед фактом, ну, я не знаю, перед каким фактом они могут его поставить, что мы тебя не поддержим, как бы, ну, я не знаю, ну, а кого вы поддержите, Трампа, что ли, или, может, Кеннеди-младшего, поэтому мне кажется, что даже если вот это бурление какое-то, оно продолжится, ни к чему оно все равно не приведет.
Да, есть еще проблемы такие чисто практического характера, допустим, деньги, которые есть у штаба Байдена и связанных с ним организаций, как эти деньги, допустим, передать другому кандидату, там очень много с этим тонкостей, но, кстати, если будет Камала Харрис, ей вот проще всего эти деньги передать, потому что она в одном штабе с Байденом, то есть там по документам это проще всего сделать. С делегатами тоже забавная вещь есть. Там какая-то есть тонкость, что делегаты должны голосовать за победителя праймерис, как там сказано, что-то in good conscience. То есть, как бы, с одной стороны, с чистой совестью, с другой стороны, если как бы у кандидата все в порядке. Вот, и там тоже были размышления на тему того, что, ну, а если у кандидата не все в порядке, то, может быть, могут и не голосовать. Вот, но пока это звучит как-то не очень убедительно, особенно учитывая, что мы до сих пор не знаем, когда будет голосование по кандидатуре. То есть, сам съезд будет в середине августа, но чтобы успеть к срокам в Огайо и Алабаме, его будут проводить в онлайн-формате еще неизвестно когда. И, собственно, поскольку неизвестно когда, то даже люди, которые против Байдена сейчас, они не могут как-то подгадать, чтобы, возможно, организовать какую-то там, ну, контркампанию, допустим. Вполне возможно, что это мероприятие очень быстро организуют, достаточно кулуарно проведут, и как бы уже будет поздно что-то делать в этом плане. В прошлом выпуске мы довольно много говорили о решении Верховного суда в деле о президентском иммунитете. Игорь, расскажите, как это решение может отразиться на уголовных делах Дональда Трампа уже сейчас, если как-то могут отразиться?
Да, Ян, спасибо. Я немножко расширю с вашего разрешения. Да, у нас как раз вот в начале месяца мы даем апдейты по делам Трампа, и я вот два сразу вопроса объединю, пройдусь просто по всем уголовным делам и скажу заодно, как дело отобразится. Значит, ну, первое дело у нас в Нью-Йорке, там, где Трамп уже признан виновным. Значит, там предполагалось, что 11 июля будет вынесен приговор, но как раз как отразится решение по иммунитету, защита заявила ходатайство и попросила отложить вынесение приговора, потому что защита намеревается подать ходатайство об отмене вердикта присяжных. Почему? Потому что в деле в решении Верховного суда по иммунитету там сказано, что, значит, для доказывания незаконности действий президента нельзя, по сути дела, использовать ничего, кроме открытых данных. А получается, что прокуратура в нью-йоркском деле в качестве свидетелей допрашивала сотрудников Белого дома. И вот защита говорит о том, что это является нарушением вот того правила, которое установил Верховный суд. Несмотря на то, что правило, по сути, установлено после вынесения вердикта, но как бы поскольку это не закон, а решение Верховного суда, считается, что так было всегда, просто как бы вот об этом не знали. Поэтому суд отложил вынесение приговора на 18 сентября, и до этого должны свое ходатайство заявить защита, как раз, по-моему, 10 июля, если я не ошибаюсь, и в течение 2 недель, по-моему, должна ответить прокуратура на это ходатайство, ну и дальше суд должен решить, хочет ли он отменять вердикт присяжных из-за того, что присяжные услышали вот эти вот ненужные показания. Или же суд скажет, что нет, он не видит здесь нарушений, и вот это решение по иммунитету Верховного суда на данное дело не распространяется. Ну и вот, собственно говоря, ближе к 18 сентября я буду... Будем знать, да, как и что решил суд. А есть еще по поводу 18 сентября, есть, я, например, кому любопытно, я в канале у себя размещал статью. Есть мнение, значит, людей, которые изучили судебную практику, что приговор Трампу будет все-таки реальный. Не факт, что его прямо вот арестуют в зале суда. Скорее всего, это отложат, даже если будет реальный приговор, отложат до вступления в силу апелляции, до рассмотрения апелляции. Но, как бы, тем не менее, такое вот мнение есть. Значит, что касается дела в Вашингтоне по попытке присвоения власти, то здесь у нас, собственно говоря, вот решение Верховного суда как раз по этому делу, поэтому все ждут возвращения дела из Верховного суда в первую инстанцию. И что будет делать суд? Ну, во-первых, суд прекратит частично обвинения, связанные с общением Трампа с Минюстом, потому что Верховный суд четко сказал, что это общение подпадает под иммунитет, все, там никакого преступления быть не может, не ищите, все нужно прекращать. Ну и дальше что будет делать суд первой инстанции? Он возьмет каждое действие, да, которое прокурор описывает в обвинительном заключении, и будет анализировать каждое вот это малейшее действие с точки зрения того теста, который установил Верховный суд. То есть сначала нужно будет понять, это вообще действие в официальном качестве президента или в неофициальном качестве. Соответственно, после этого, если это неофициальное качество, то иммунитета нет. Если в официальном качестве, то нужно понять, иммунитет абсолютный, и тогда все, никаких вариантов, нужно прекращать. Либо же иммунитет есть преодолеваемая презумпция, и при определенных обстоятельствах, если это не отразится там, на деятельности исполнительной власти, то тогда можно это преодолеть, и прекращать дело не нужно. Как, собственно говоря, суд будет анализировать? Суд будет вынужден назначить, ну, не знаю, вынужден, должен будет назначить evidentiary hearing, то есть слушание по сбору доказательств, и в рамках вот этого сбора доказательств суд будет оценивать действия Трампа. То есть, по сути дела, мы получим такой мини-суд, там не будет присяжных, потому что это процессуальный вопрос, но, тем не менее, там возможны и свидетели, и документы, и суд на основании этого будет делать вывод вот по иммунитету Трампа, то есть вполне возможно, что мы увидим такой мини-суд над Трампом в Вашингтонском деле еще до выборов. Значит, что касается дела во Флориде, то здесь где-то пару недель назад судья Кеннон, она провела, по-моему, 2 или 3 дня, рассматривая разные ходатайства обвиняемых, в том числе о прекращении дела. Значит, решение сейчас есть только по большому счету по парочке из них. Есть решение, в частности, от помощника Трампа, который говорил о том, что уголовное дело возбуждено в отношении него, в отношении помощника Трампа незаконно. Почему? Потому что, значит, это избирательное правоприменение такое, но судья тут не согласилась, отказала, сказала, что нет, ребята, как бы я не вижу тут никакого неосновательного возбуждения дела. Вот. Достаточно много у судьи сейчас осталось ходатайств, которые она будет рассматривать. Тут и назначение Смита, например, причем, опять же, возвращаясь к решению Верховного суда, в своем особом мнении судья Томас прямо написал, что он считает, что были нарушения при назначении специального прокурора Смита. Как на это отреагирует судья Кеннон, мы не знаем, будем наблюдать. Вот. И в целом как бы непонятно, как будет применяться решение по иммунитету, потому что, с одной стороны, вроде как действия, в которых обвиняется Трамп после того, как он покинул пост президента, но опять же у нас там возникает вопрос, связанный с доказыванием. Может быть, что-то защита будет заявлять. Ну и самое главное, что произошло в деле во Флориде, это то, что судья не согласилась с ходатайством защиты о том, что ордер на обыск резиденции Трампа был получен незаконно. То есть защита говорила о том, что значит, прокуратура не раскрыла все доказательства судье, прежде чем получить ордер, и поэтому, вот, собственно говоря, все незаконно. Судья Кеннон с этим не согласилась. Она сказала, что те упущения, о которых говорит защита, они не были принципиальными, и даже если бы эту информацию, про которую, говорит, защита, включили бы в ходатайство о получении ордера, это бы ничего не изменило, ордер все равно выдан законно. Ну вот посмотрим, как сторонники Трампа будут относиться к этому решению. Но в любом случае, что еще судья сделала, она отдельно назначила процесс о возможности применения исключение к адвокатской тайне, к коммуникациям между Трампом и его адвокатом. Значит, суд в Вашингтоне, еще когда было рассмотрение дела на уровне большого жюри, признал, что поскольку цель этих коммуникаций была совершение преступления, то поэтому эти коммуникации можно раскрыть, несмотря на адвокатскую тайну. И, собственно говоря, прокурор Смит это использует. Но Кеннон сказала, что нет, ребята, я хочу сама разобраться и сама сделать вывод, так ли это или нет. Поэтому будет еще один такой мини-процесс внутри большого процесса во Флориде. Ну и последнее, Джорджия, там все достаточно коротко, все приостановлено. В октябре будет апелляция все так же по отстранению прокуроров, в частности прокурора округа Фанни Виллис, и прекращению дела в связи с тем, что Фанни Виллис и специальный прокурор Натан Вейт, у них были романтические отношения. Ну и, собственно говоря, после того, как разрешится этот вопрос, дело вернется в первую инстанцию, если оно не будет прекращено, а я думаю, что оно не будет прекращено, дальше суд в Джорджии будет делать ровно то же самое, что я только что рассказывал про суд в Вашингтоне. Также идти пошагово и решать, применяется ли иммунитет президента к действиям Трампа. И вот там, в частности, помните наверняка этот звонок в Джорджию, да, когда Трамп просил найти 11 тысяч голосов. Вот будет, в частности, вопрос, он этот звонок делал как президент или как кандидат президента. Вот суд будет решать, будет интересно, будем вам рассказывать.
Да, спасибо, Игорь. Особенно будет интересно, что, учитывая дело Вашингтонское и в Джорджии, они немного пересекаются по вменяемым действиям. Если в одном деле суд решит, что часть действий официальные, а в другом суде решит, что неофициальные, и как бы получится такие немножко разные подходы, потому что, возможно, Верховный суд как-то не очень хорошо прояснил этот вопрос для судей, и это вернется опять в Верховный суд. Ну, в общем, дела могут затянуться очень сильно. Павел, я вот хотел вас спросить, в контексте выборов, перенос приговора по Нью-Йорку и вообще вот эта идея с иммунитетом, она скорее для Трампа выигрышная или нет?
100% выигрышно, абсолютно. Трамп буквально ликует, все республиканцы ликуют. И для них это такая не то чтобы консервативная победа в Верховном суде, но это вот победа одной конкретной ветви власти на другой. То есть они считают, что вот смотрите, там Вашингтон и вообще наше правительство, администрация, они там крайне-крайне левые, а вот наш суд, он независимый и, соответственно, их сдерживает. То есть вот очень много такой риторики. Да и более того, там, если посмотреть на консерваторов, там Чарли Кирка, на Бена Шапира, на Кэндэнс Оуэнс, на разных прочих, они все радуются и считают, что Верховный суд, он действительно поступил правильно. Я здесь не берусь в оценки, не ухожу. Я здесь могу только по иммунитету вспомнить, что на самом деле мало кто помнит, но между Байденом и Кларенсом Томасом, то есть консервативным судьей, такое противостояние давнее происходит. И вот это решение, как мне показалось, вот я прочитал пока только Кларенса Томаса, ну, честно говоря, он там первый идет, поэтому не до конца решение прочитал. А, несколько отсылок было к Байдену, потому что когда в 91 году Байден, по-моему, возглавлял юридический комитет, и как раз-таки слушал Кларенса Томаса, там был такой странный диалог, где Байден сидит, ну, вы же понимаете, да, как бы, ну, с естественной точки зрения права. Ну, здесь никто нас не понимает, только я и вы, мы друг друга понимаем. И Кларенс Томас сидит такой, yes, да. Да, а спустя сколько там, 20 лет его спросили на интервью, слушайте, а про что Байден говорил? Вот никто так и не понял, вы что там вдвоем обсуждали какую-то концепцию права? И судья Томас такой, да я не знаю на самом деле, я просто кивал, это вообще просто какая-то странная процедура, и вообще как бы в целом, ну я так понимаю, Байден не очень нравится. Вот, так что рассказал вам байку, давайте, наверное, к следующей теме.
Слушание в Сенате – это как бы дело такое, нужно как можно меньше говорить, больше кивать, чтобы сенаторы были довольны. Но, кстати, для демократов это тоже стало линией атаки, то есть теперь они говорят, что вот не просто демократия в опасности там в каком-то абстрактном смысле, они теперь говорят, что ну вот с идеей иммунитета как бы Трамп – это опасность уже в квадрате или даже в кубе, потому что даже если он что-то сделает невероятное, как бы мы уже даже не сможем как бы как-то его на место поставить. Вот. Ну, помимо этого, было еще несколько достаточно интересных решений Верховного суда. Я понимаю, что сложно, наверное, так говорить после дела об иммунитете Трампа, но мне кажется, на позапрошлой неделе суд вынес, наверное, важнейшее решение в этом году. Дело, связанное, казалось бы, с такой, в общем, неважной вещью, был спор, должны ли владельцы рыболовецких судов оплачивать услуги федеральных инспекторов на своем борту. То есть, казалось бы, какая-то мелочь. Но глобально дело касается вопроса о разделении властей, и судьи 6 голосами консерваторов против 3 либералов отменили старый прецедент, который обычно называют «Шеврон деференс» или там доктрина Шеврон. Смысл ее в том, что когда Конгресс принимает какой-то закон о регулировании, и в нем есть формулировки достаточно общего характера или неясности, то суды обычно доверяют их интерпретации федеральным регулирующим органам, а не решают их сами. Ну, смысл в том, что у регуляторов больше экспертизы, чем у судов, и они им лучше как бы знать, как толковать законы. Ну, например, являются ли красные рисовые дрожжи, которые понижают уровень холестерина, лекарством или БАДом в рамках федерального закона. У судьи достаточно мало полномочий, чтобы как бы квалифицированно принять такое решение. Вот. Ну и было другое обоснование, что это, в общем-то, демократия. Главы регулирующих органов назначаются президентом, он избирается народом, и политические вопросы решают они, а не судьи. И когда это решение приняли, республиканцы, еще в 70-х годах, республиканцы были рады, потому что тогда как раз либеральные судьи мешали политике дерегулирования. Ну вот после того, как Обама стал президентом, немножко ситуация развернулась, потому что уже демократическая администрация стала символом такого административного государства. Вот. И в своем решении председатель суда Робертс он написал, что, по мнению отцов-основателей, финальное слово за интерпретацией закона должно оставаться за судом и только за судом. Законы должны иметь только одну интерпретацию, и суд точно знает, какая хорошая, наилучшая интерпретация. При этом, как бы, вопросы часто такие, в которых сложно сказать, где как бы наилучшая интерпретация. Допустим, в законе может быть прописано, что стационарный источник загрязнения у какой-нибудь фабрики, если что-то с ним меняется, то нужно дополнительное разрешение. Если регуляторы при президенте Картере, демократе, считали, что разрешение нужно там для любой модификации оборудования завода, при Рейгане считали уже, что только если повышается уровень загрязнения. И, ну, в общем, неудивительно, что суд тогда еще в 70-х, 80-х решил не лезть в эти дебри. И отмена вот этой доктрины Шеврона, она наносит такой сильный удар по регуляторному аппарату государства, а с другой превращает судей в таких микроменеджеров по целой плеяде мелких вопросов. При этом была доктрина больших вопросов у Верховного суда, которая, собственно, позволяла такие крупные регуляции суду отменять, то есть полномочия у суда при этом были. Вот, ну и отдельный вопрос, насколько теперь у нижестоящих судов будет квалификация для того, чтобы разрешать такие споры, потому что вот, например, в недавнем решении, связанном с Агентством по защите окружающей среды в Верховном суде, судья Горсыч в своем решении 5 раз неправильно написал название вещества, которое содержится в смоге. Он спутал его с веселящим газом. То есть потом, понятно, все поменяли, но как бы... В общем, судья часто не понимает как бы достаточно сложные технические вещи, вот. Но судьи считают, что они правильно разбираются в законах, и они это должны решать, а не чиновники. Еще одно дело называется «Снайдер против Соединенных Штатов». Оно небольшое, но забавное, потому что оно про коррупцию. В 2013 году небольшой город Портач в Индиане, они за $1 миллион купили у частной компании 5 грузовиков, чтобы развозить мусор. И уже в следующем году фирма заплатила 13 тысяч долларов мэру города Джеймсу Снайдеру якобы за консалтинговые услуги. Ну, ФБР мэра обвинила в манипуляции с закупками и получении взятки. Присяжные признали его виновным. Его осудили на год тюрьмы. Он оспорил свой приговор в апелляции. Там его оставили без изменения. А вот в Верховном суде 6 голосами консерваторов против 3 приговор отменили. Логика у суда следующая. Взятка – это когда вам платят за то, что вы совершите какое-то действие в будущем с использованием должностных полномочий. То есть платят мэру, говорят, закупи наши грузовики, он закупает, все хорошо. А вот если вам платят после, то это не взятка, это благодарность. Судья Кавано в своем мнении приводил примеры, ну, например, профессор. Вот студенты сдали экзамен у профессора и после экзамена повели его там в ресторан или на концерт за свой счет. Является ли это коррупцией? Ну вот судья Кавано считает, что это не коррупция, это просто благодарность такая. Ну там сознательно такие достаточно мелкие примеры. Либеральные судьи в своем особом мнении наоборот говорили, что это открывает простор для легализации коррупции на местном уровне, что судьи, что чиновники смогут получать взятки как бы не сразу, а потом это не будет считаться тогда коррупцией. Вот. И, ну, наверное, довольно иронично смотреть на это дело в контексте скандалов с участием судей Алита и Томаса, у которых друзья-миллиардеры, и они их катали на частных самолетах и яхтах. И те, кстати, тоже говорили, что ну, это просто дружба, просто вот благодарность за наши хорошие отношения, как бы мы же не принимали никаких решений как бы в их пользу, по крайней мере, заранее. Вот, поэтому как бы не считается, ну, у судей вот такой подход, как бы коррупция, не коррупция, решайте сами. Игорь, можете кратко сказать, какие еще важные решения, по вашему мнению, были в этом году?
Да, Ян, спасибо. Я дополню про Шеврон. Значит, в 1803 году Верховный суд США принял, пожалуй, самое важное дело в своей, самое важное решение в своей истории. Это было дело Мэрбери против Мэдисона, где Верховный суд США сказал, что именно суд является верховным органом, который рассматривает все споры, связанные с Конституцией. То есть, по сути дела, суд сказал, что все споры решаю я. По сути дела, вот Шеврон, решение по Шеврону, это повторение этого дела. Дело чуть-чуть в меньших размерах, но тем не менее. То есть суд сказал о том, что нас не интересует, что там думают федеральные агентства. Мы, суд, должны решать окончательно, значит, по всем, даже самым малейшим вопросам. Поэтому это действительно очень важное решение, которое изменяет баланс сил. Значит, и про два решения еще как раз быстренько успею рассказать. Значит, первое, мы рассказывали когда-то давно дело из Луизианы по цензуре. То есть кто-то говорил, что федеральное правительство производит цензуру, кто-то называл это модерацией в социальных сетях. Первая и вторая инстанция, они признали, что, да, сначала первая инстанция провела сбор доказательств, было допрошено свидетели, 26 тысяч страниц документов получено, и первая и вторая инстанция сказала, что федеральное правительство цензурирует сообщения в СМИ. Значит, федеральное правительство было с этим не согласно, дело дошло до Верховного суда, и Верховный суд, на самом деле, голосами 6-3 признал, что у истцов нет права на иск. Причем три голоса обычно, вот Ян только что про Шеврон говорил, что это, как правило, либеральные голоса, а здесь получилось так, что в меньшинстве оказались судьи Алита, Томас и Горсач. То есть получается, что Кавана, Робертс и Барретт присоединились к либеральным судьям. Значит, сказали, что у истцов нет права на иск, дело прекращено, все выводы о том, что вот вывод конкретно о цензуре Верховный суд назвал ошибочным, сказал, что нет никакой цензуры. Значит, и также суд указал, что ни первая, ни апелляционная инстанция, по сути, не провели надлежащий анализ доказательств, у них нет причинно-следственной связи, они просто написали, короче, ерунду, по большому счету. А мы это дело очень сильно обсуждали и с вниманием так на него смотрели, не только мы. А второе дело, о котором хочу рассказать, это о регистрации контрацептива мифепристон. Значит, 30 лет назад зарегистрировали этот контрацептив, и вот 30 лет прошло, судья в Техасе, федеральный судья, признал эту регистрацию незаконной, апелляция его там чуть-чуть изменила, но в целом поддержала, первая инстанция сказала, Верховный суд сказал, что единогласно, что нет, ребята, у истцов нет права на иск, там были, получается, что физические и юридические лица сказали, что нет права на иск. Почему? В том числе потому, что истцы, собственно, вообще не используют этот контрацептив, поэтому их права регистрации вообще никак не нарушает. Более того, у истцов есть сомнения про аборты, но сомнения не значит нарушение прав, поэтому все судьи сказали, что нет, ребята, права на иск нет, дело прекратить.
Да, спасибо большое, Игорь. Будем считать, что в США нет цензуры, нет коррупции, но есть сомнения. Вот, на этом, пожалуй, и сегодня остановимся. С вами была программа «Трифекты». Дубравский, Слабых, Веселов. Всем пока, увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.